Глава 3. Смерть ранней подлинной церкви. Часть 1. В этой части приводятся понятным языком потрясающие факты истории церковных соборов, особенно как римский буквальный язычник император Константин стал главой церкви и превратил ее в пародию на церковь, а по сути – христианизированный римский языческий императорский культ. Вы узнаете, откуда взялось многое из того, что мы по неведению по-прежнему считаем христианством. Итак, пристегните ремни. «И сказал он мне: Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего? И ввел меня во внутренний двор дома Господня. И вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, мужи стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу». Книга пророка Иезекииля, 8 глава, 6 16 стих. Ранняя церковь была самой могущественной организацией, когда-либо существовавшей в мире. Языческие религии не могли конкурировать с ней. Греческая философия не могла объяснить ее. Преследования лишь только очищали ее и давали ей больший рост. И все же, к шестому столетию большая ее часть была уничтожена. К 600 году не осталось ничего, что характеризовало раннюю церковь. Церковь стала коррумпированной политической силой, ненавидимой обычными людьми, которые боялись ее, с очень незначительными признаками жизни и силы, которую она однажды имела. Как же умерла мессианская церковь? Событие, которое в конце концов привело ее к смерти, произошло в начале 4 столетия. К всеобщему удивлению, это событие пришло в форме большого благословения. Предзнаменование смерти для ранней церкви стало так называемое обращение римского императора Константина. Это был 312 год нашей эры, время суматохи и беспорядков в империи. Императорский трон был пуст, и несколько соперников боролись за власть. Двумя из них были Константин и Максентиус. Во время этой борьбы Максентиус вызвал Константина на битву. Константин был предупрежден о том, что Максентиус являлся мастером в магических искусствах, поэтому Константин взывал о помощи к Верховному Богу. Для Константина верховным богом был Митрас, персидский бог солнца. Говорят, что в ответ на свою молитву он увидел видение пламенеющего креста в небе рядом с солнцем вместе со словами «Этим победишь». Тогда он выступил против Максентиуса и выиграл битву. В результате Константин взошел на трон с заявлением о том, что он теперь последователь Иисуса. Христианам сложно было даже поверить в это, ведь церковь проходила через века преследований и рассеяний по местам. Так, во время правления Диоклетиана с 287 года нашей эры до 305 года они пережили одно из самых суровых преследований, которое знала церковь. Преследования Диоклетиана были жестоким нападением на церковь, распространившимся по всей империи. Многие тысячи были замучены и убиты. За 18 лет таких преследований церковь потеряла почти всех своих лидеров. Так как лидеры церкви более всего находились на виду, они были убиваемы первыми. Библии были конфискованы. Это было время великого бедствия. Почти у всех были друзья или родственники, которые были замучены и убиты. И вот теперь на трон зашел новый император, который провозгласил себя последователем Иисуса. Для большей части церкви это выглядело как ответ на их молитвы. Христианство вдруг из нелегальной религии превратилась в привилегированную. Дни преследований и насмешек закончились. Христианским лидерам, на которых раньше смотрели свысока, теперь оказывали уважение. Быть христианином стало преимуществом и политическим, и социальным. Вот только несколько примеров того, как Константин оказывал благосклонность церкви. Евсевий писал, что Константин был щедр в деньгах и почестях к известным обращенным. Это привело к тому, что большое число представителей высшего класса обратилось в христианство. Он объявил воскресенье официальным римским днем отдыха, чтобы христиане могли свободно поклоняться. Своим солдатам-христианам он дал выходной воскресенье и заставил своих солдат из язычников повторять монотеистическую молитву. Позже он сделал отдых в воскресенье обязательным для всех. Константин тратил большие суммы денег на строительство новых церквей. Многие из них были возведены в Риме, и величественные здания были построены на видных местах Иерусалима. Множество церквей было построено в новой столице и по всей империи. Константин жертвовал многое из своего имущества в дар церквям. Один из писателей в Италии прокомментировал это. Он обобрал императорское наследие в пользу нового бога. В результате этого вскоре церковь стала единственным самым крупным владельцем земель в Италии. В 356 году нашей эры сын Константина, Константиус, повел работу отца еще на шаг дальше. Он запретил все языческие жертвоприношения под страхом смерти. Он закрыл все языческие храмы, многие из них разрушил, а другие превратил в церкви. Для христиан, привыкших к векам преследований, такие перемены казались чудесными. С новыми свободами и привилегиями, которые последовали после обращения Константина, церковь радостно приветствовала его как нового апостола Павла. Однако долговременные последствия этих перемен были подобны катастрофе. Проблема была в том, что Константин не только легализировал христианство, он попытался его улучшить. Перемены в церкви не замедлили ждать. Взамен на свои щедроты Константин потребовал контроль. Один из титулов, данных римскому императору, был понтифик Максимус, первосвященник. По римскому закону император стоял во главе всех религиозных дел в империи. Император на протяжении веков являлся главой языческой религиозной системы. Теперь, когда христианство было законной религией, христиане тепло приняли Константина как первосвященника церкви. Они приветствовали его как нового апостола, и он сам считал себя апостолом. В одной из построенных им церквей он установил статуи 13 людей, 12 апостолов и статую самого себя. Причем его статуя по размеру была больше остальных. Когда Константин смотрел на свою новую религию, он видел в ней много аспектов, которые смущали его. Христиане казались примитивными и неискушенными, слишком простыми во многих отношениях. Им не хватало организационных умений, которыми владели римляне. Особенно его волновало то, что в христианстве до сих пор оставалась достаточно сильная еврейская составляющая. Итак, он начал вводить перемены. В 325 году Константин собрал и возглавил первый общий собор церквей, известный нам как Никейский собор. В то время как его официально заявленной целью было разрешить доктринальные вопросы, Константин использовал его как возможность реорганизовать церковь и придать ей новый вид. Церковь была так благодарна ему за его благословение, они позволили ему это сделать. Давайте посмотрим на некоторые изменения, которые ввел Константин. Смерть домашней церкви. Как мы увидели, фокус жизни ранней церкви был на домашней церкви. Каждая поместная церковь была разделена на малые группы, чтобы еженедельно встречаться по домам для общения и служения друг другу на личном уровне. Хотя церковь регулярно собиралась вместе для больших собраний, именно домашние церкви обеспечивали основание ее деятельности. Вскоре после узаконивания христианства Константин построил церковь, названную церковью святого Иоанна Латеранского в Риме. Здание было построено в стиле базилика. Дизайн ее интерьера был сделан по образцу тронного зала в императорском дворце. Впереди базилики располагалась секция, названная апсида, отделенная для священства, клира. В центре стоял трон, на котором сидел епископ, окруженный полукругом своих советников. Дизайн трона должен был отражать новую позицию епископа как доверенного слуги императора. К апсиде было обращено большое открытое пространство, неф церкви, куда подданные епископа, члены церкви, могли приходить и слушать. Вся обстановка была строгая и формальная. Вдохновленный и финансово обеспеченный правительством императора, такой образец церковного здания быстро распространился. Церкви типа базилика были выстроены по всей империи. После этого Константин ввел закон, что все дома молитвы должны быть упразднены, а также он запретил христианам собираться по домам для служения. Этот строгий указ, предназначенный для того, чтобы навести страх на своих подданных, был продолжен тем, что запрещал проводить служение в любых местах, кроме католических церквей. Переход от неформального служения в домах к формализованному служению в базиликах поменял всю концепцию церкви. До Константина церковь была семьей верующих. После Константина церковь стала зданием, построенным в особом архитектурном стиле. Произошла также перемена в поклонении. Константин не только дал церкви новое здание, в которых они должны были собираться, он решил улучшить процесс поклонения Богу. Менее чем за год после его обращения Константин издал следующий указ: «Я сделаю простым и понятным для них то, какое поклонение должно воздаваться Богу, и какую наивысшую обязанность имею я как император, как не ту, чтобы предложить всемогущему Богу истинную религию и достойное поклонение». Поклонение в домах верующих было направляемо духом и отличалось близостью отношений с Богом. Там было очень мало установленных форм или литургии. С приходом Константина как первосвященника это радикально поменялось. Для римского мышления Константина наивысшим проявлением поклонения были торжественные ритуалы римского императорского двора. Во время правления Константина эти ритуалы, в своем начале развитые для языческого поклонения императору, были привнесены в церковь. Служение поклонения превратилось в торжественную публичную церемонию. Развитие получили записанные формы поклонения. Сжигание благовоний и ношение свечей стало широко распространенным выражением поклонения. Несколько лет назад образовательный телевизионный канал показал четырехсерийный фильм о Римской империи, названный «Рим, его сила и слава». В последние 5 минут этого фильма его создатели сделали серьезное заявление. Рассказчик сказал: «Интересно то, что император Рима до сих пор наиболее почитаем церковью, которую он однажды преследовал. Посмотрите на церковь, и то, что вы увидите в ее архитектуре, тоже вы увидите в архитектуре тронного зала императора. Посидите в церкви, и то, что вы услышите, это церемонии императорского двора. Торжественность, хоры, гимны, происхождение которых берет начало в церемониях римского императорского двора». Таким было наследие Константина. Эта перемена в поклонении продолжалась и развивалась на протяжении 4 и 5 столетий. Ко времени Григория Великого, первого настоящего папы римского, около 600 года нашей эры, образец поклонения был установлен на основании ритуалов средних веков. Третья перемена, которая произошла в церкви, это было отвержение еврейских корней церкви. К началу 4 столетия в церкви появилось много разных направлений. В Сирии, например, с все еще оставались группы эбионитов. Эбионитами назывались иудействующие еретики, которые отвергли писание Павла и учили тому, что язычники должны были обрезываться для того, чтобы получить спасение. Другую крайность можно было наблюдать в больших столичных городах Рима и Александрии, где на церковь большое влияние оказывало язычество и греческая философия. Эти церкви отвергли большую часть своего еврейского наследия, смешивая языческие обычаи и идеи с библейскими традициями. Однако почти по всей империи церковь все еще крепко держалась еврейского наследия, принятого от апостолов. Большая часть церкви продолжала праздновать Шаббат и праздники, придавая большое значение изучению Торы. Во многих местах члены церкви поддерживали тесный контакт с евреями. С перспективы 21-го столетия мы бы, наверное, отождествили многие из этих церквей с мессианскими еврейскими общинами. Верующие из язычников ходили в свободе Нового Завета, пользуясь всеми преимуществами богатого наследия своих мессианских корней. Но когда к власти пришел Константин, все это начало меняться. Константин не только изменил место, где церковь собиралась для поклонения, и то, как она поклонялась. Он нанес поражение в самое сердце того, чем являлась церковь. Он отрезал церковь от ее еврейских корней и привил ее к корням языческой греческой философии. Как и множество римлян, Константин ненавидел еврейский народ. Римляне долгое время считали евреев специфическими за их странности, но после еврейского восстания против Рима и жестокого его подавления в 70-м году нашей эры, римляне стали открыто презирать все, что было связано с евреями. Официально евреи были признаны побежденным народом, враждебно настроенным против Рима. Из-за своей ненависти к евреям Константин решил утвердить языческий характер христианства Рима как стандарт для всей церкви. Каждой церкви в империи было приказано следовать этому немессианскому образцу. Те, кто не соответствовал ему, жестоко преследовался. Начиная с Никейского собора в 325 году нашей эры, Константин постановил очистить церковь от ее еврейской составляющей. В письме Константина, направленном епископом сразу после собора, он объявил о том, что для церкви было бы неправильным следовать обычаям евреев. Говоря о соблюдении церковью Песоха, то есть Пасхи, он писал: «Пусть у нас не будет ничего общего с евреями, которые на самом деле наши враги, и эта нерегулярность в освящении дня Пасхи должна быть исправлена для того, чтобы у нас не осталось ничего общего с этими изменниками и убийцами нашего Господа». Евсевий, современник и сторонник Константина, подвел итог решениям, принятым на Никейском соборе, таким образом: «Кажется недостойным то, что мы должны были бы следовать обычаям евреев. Пусть у нас не будет ничего общего с этой мерзкой еврейской толпой. Давайте мы отделим себя от всякого участия в их делах. Молитесь постоянно о том, чтобы ваша душа не была запятнана даже прикосновением к их обрядам. Все мы должны объединиться и избегать всяких практик еврейского образа жизни». Бернард Лазаре описывает изменения, последовавшие за Никейским собором. До Никейского собора христиане посещали синагоги и праздновали еврейские праздники. После Никейского собора прилагались усилия, чтобы освободить христианство от этих последних связей, которыми оно было соединено со своими истоками. Тем, кто продолжал соблюдать еврейские обычаи, была объявлена анафема, отлучение или проклятие, которое в конце концов развилось в преступление против закона, наказываемое смертью. Мы не должны предполагать, что принятие никейских постановлений было моментальным и повсеместным. На протяжении столетий дополнительные церковные соборы объявляли необходимостью запрещения мессианского христианства, часто пугая жестокими наказаниями тех, кто продолжал принимать свое еврейское наследие.